Товарищи, проходите. Места же есть здесь. Проходите. Сейчас закроем двери, больше никого не будем пускать. Заходите. Слово представляется товарищу Акимову. Ленинград. Приготовиться. Товарищ Севастьянов, заслуженный деятель искусств, художник, Новосибирск.
Я думаю, товарищи, что если мы попытаемся сформулировать самую важную проблему, которая стоит перед нами, так мне кажется, по крайней мере, то это будет звучать так. Нам остро и срочно требуется талантливое театральное искусство в большом количестве. Оно, безусловно, есть и сейчас, но его мало. Не хватает. Остальные места заняты правильным искусством. Теми самыми хорошими пьесами, которых не хочет смотреть народ. А мы должны стремиться к тому, чтобы хорошие пьесы народ хотел смотреть. Правда? И я думаю, что тут, когда товарищ Добротин взывал к тому, что нужны новые организационные формы, вероятно, типа дотации на хорошие пьесы, то это будет путь назад, а не путь вперед. Мы должны все-таки стремиться к тому, чтобы наши авторы писали такие хорошие пьесы, которые народ смотреть хочет и ходит на них. И когда мы противопоставляем плохие пьесы, на которые народ бежит, хорошим пьесам, на которые он не ходит, то мы просто здесь, по-моему, ненаучно подходим к вопросу. Значит, в этих плохих пьесах есть какое-то при низком вкусе, идейном содержании, но есть какая-то театральная основа, а в хороших пьесах не хватает этой театральной основы, этого мастерства. И соединить это, вероятно, все-таки можно. Поэтому система дотации на идеологию не пройдет. Знаете, надо все завершать вопросом мастерства и синтеза, чтобы хорошая идея была воплощена в настоящую талантливую форму. Поэтому я думаю, что репертуарная проблема является для нас по-прежнему одной из самых главных и самых важных. Ну, очень много интересных вопросов здесь возбуждалось. И чтобы потом вернуться к вопросу репертуару, мне хочется сказать одно, что мне думается, что мы абсолютно подготовлены к прогрессу в области театра. Слушая каждого оратора, не только на трибуне, но и в кулуарах, мы понимаем, что нам абсолютно ясно, вообще говоря, что бы нужно было сделать, чтобы было совсем хорошо. Но отстают темпы прогресса. Понимаете? Прогресс ясен, пути ясны, но темпы отстают. Я думаю, что что за то время, пока обсуждается, надо ли вводить конкурсы в театрах или не надо, для улучшения труп, можно было 5 раз попробовать в группе театров это ввести и посмотреть, что из этого получается. Понимаете? Я думаю, что наши реформы и наш прогресс упирается во вселенский масштаб. Понимаете? Что обязательно каждое мероприятие нужно в этом вселенском масштабе провести. Может быть, правильнее делать это на отдельных опытах, на отдельных группах театров, когда можно действительно проверить, хорошо это или плохо. А что так или иначе вопросы обновления труп решать придется, это, товарищи, Это несомненно. Нас не спросят. Понимаете? Народ этого потребует, и к этому надо быть готовым. Теперь мне хотелось коснуться очень важного, как я уже говорил, вопроса репертуара. Надо вам сказать, что с тех пор, как в повестку дня снова встал вопрос собственного лица театра, во всяком случае, на эту тему многие разговаривают очень успешно, хотя еще не всегда это претворяется в жизнь, но мы все как будто договорились, что это было бы очень хорошо, если бы так было, то именно для достижения такого положения вопрос создания собственного репертуара является краеугольным. Я бы сказал, что в советском театре в этой области наметилось два больших течения, одинаково интересных, одинаково солидных, одинаково широких и не одинаково почтенных. Одно движение – это создавать репертуар своими руками, и другое движение – создавать репертуар чужими руками. Понимаете? Это принципиально две разных системы. Дело в том, товарищи, что опыт показывает, что рождение новой пьесы происходит чаще всего в непосредственной дружбе с театром, в непосредственной связи с театром. Те пьесы, которые рождаются на страницах журналов, не поставленные театрами, обычно делают карьеру как высокое литературное произведение, но не столько драматургическое. Вот. Поэтому известно также, что каждая новая пьеса, впервые выходя на сцене театра, претерпевает большие изменения, улучшения обычно. Причем, чем увлеченнее работает театр над такой новой пьесой, тем удачнее получается это рождение. И театр затрачивает на это довольно значительную энергию, большой труд. И после того, как пьеса, новая советская пьеса, вышла в театре и имела успех, получается тот окончательный экземпляр, который распространяется отделом распространения, и многие театры, получая этот готовый экземпляр, уже с меньшими затратами усилий его ставят. Правда ведь? Так это примерно получается. Теперь, надо сказать, что естественно и понятно, что есть театры творчески мощные и расположенные в благоприятных условиях, и есть театры, находящиеся в трудных условиях. Например, театр, расположенный в маленьком городке, где нет ни одного писателя, он будет затруднен в работе с автором. Театры, расположенные в крупных центрах, они, наоборот, могут вести большую работу с драматургами. Надо сказать, что это соотношение не всегда выдерживается, понимаете? Например, когда наш крупнейший драматический театр в Ленинграде, Пушкинский театр, 21-му съезду поставил спектакль «Сын века», который имел большой политический успех и признание в органах министерства, то мы радовались тому, что этот академический организм, так сказать, родил новую пьесу. Потом, когда спектакли, выпущенные к съезду, обсуждались в Москве, выяснилась досадная деталь, что до того, как Пушкинский театр принял эту пьесу, пьеса эта была поставлена в Казанском театре, и свое первое рождение получила в Казани. Понимаете? Таким образом, Ленинград оказался здесь уже таким площадкой второго экрана. Надо сказать, что это относится... Первое рождение пьесы относится не только к советским пьесам. Когда поступает новая пьеса, интересная, но неожиданная и рискованная, то надо и обладать известной смелостью, чтобы первым ее поставить. Например, когда Георгий Александрович Товстоногов поставил вполне неожиданную пьесу «Лисица и виноград» в Большом драматическом театре в Ленинграде. И после того, как выяснилось, что эта неожиданная пьеса посещается зрителями, а когда позже выяснилось, что имеет хорошую прессу, то Московский художественный театр, учтя все эти обстоятельства, тоже поставил эту пьесу. Понимаете? Если бы это сделал далекий периферийный театр, было бы совершенно правильно. Откуда, понимаете, в Игарке узнать о бразильском драматурге так быстро, как в крупном центре? Когда этой политикой занимаются крупнейшие театры, то это, мне кажется, не совсем верно. Они не используют своих творческих возможностей. Таким образом, мне думается, что каждый театр, который расположен в благоприятном культурном центре и достаточно обеспечен материально, должен вести свою работу и делать свои вклады в области пополнения сокровищницы советского репертуара. Те театры, которые не в силах это сделать, должны довольствоваться повторением выпущенных спектаклей на своих сценах. Есть третий способ, о котором очень интересно рассказывал Михаил Михайлович Яншин на одном из художественных советов министерства. Этот способ такой. Если в портфеле соседнего театра вы обнаружили интересную пьесу, то при помощи министерства изъять ее для себя. Понимаете? Но этот метод нельзя широко рекомендовать, ибо он доступен только самым мощным творческим организмам, а именно академическим театрам. Причем, надо сказать, товарищи, что вот эта работа по созданию своего репертуара отличается от нормального существования по использованию чужого репертуара в огромной степени, понимаете? Это большая разница в затрате усилий. Надо вам сказать, что я касаюсь этого вопроса потому, что вступил в последнее время на путь, который считается чрезвычайно дискуссионным, а именно создание собственного репертуара поставил уже, так сказать, на научную базу, я бы сказал. Дело в том, что к этому понудило меня особое положение Ленинграда. Надо вам сказать, что Ленинград очень большой город, кто не знает. В нем 3 миллиона жителей. Причем город этот сильно пострадал во время войны и блокады, и потом очень хорошо восстановился, но неравномерно. Понимаете? Какие-то вещи заблистали еще красивее, чем были до войны, а какие-то не восстановились. Например, до войны в Ленинграде было 2 театральных журнала. Сейчас ни одного. Понимаете? До войны в Ленинграде жили и работали драматурги, которые, вам будет смешно, просто если я их перечислю сейчас, понимаете? Вот что было в первые десятилетия после революции, каким драматургическим активом мы располагали в Ленинграде? Алексей Толстой, Федин, Леонов, Лавренев, Шварц, Всеволод Иванов, Всеволод Вишневский, Каверин, Штейн, Шейнин, Арбузов, братья Тур и Алексей Максимович Горький. Понимаете? Потом. Большинство из них переехало в Москву. И у нас из видных имен осталось 2 человека, Рахманов и Юрий Герман, которые занимаются кинематографией принципиально. Таким образом, работать, окружить театр каким-то драматургическим активом крупных имен совершенно оказалось невозможно. Работать с москвичами творчески тоже стало невозможно. Вот это мой упрек московским драматургам, который мне хочется им с этой высокой трибуны бросить. Понимаете? Надо вам сказать, что недавно, например, у меня произошел чрезвычайно трогательный, я бы сказал, случай, о котором, если позволите, я сплетнически расскажу. Можно? Владимир Федорович, вы не протестуете, нет? Один московский драматург, безусловно, талантливый, очень признанный, прислал мне свою пьесу, свою последнюю пьесу. Фамилию его я буду скрывать до последней возможности. Я прочитал эту пьесу. Пьеса оказалась очень интересной и, на мой взгляд, гибельной. Понимаете? То есть, на мой взгляд, в этой пьесе заключались корни, так сказать, катастрофы для спектакля. Через сутки я ему позвонил и сказал, что ваша пьеса мне страшно нравится, но умоляю вас, прислушайтесь к моему голосу. Через 3 дня я буду в Москве, я вам изложу свою точку зрения, что нужно сделать с пьесой, чтобы ее спасать. Он очень чутко отнесся ко мне, сказал, правильно, тут у меня репетируют уже в Москве пьесу, я даже приостановлю репетиции, послушаем, что вы скажете, мне очень ценно, очень интересно. Я уже купил билет ехать в Москву и получаю телеграмму от него. Ввиду неясности вашего отношения к пьесе, я передал ее в Ленинграде в другой театр. Понимаете? Нельзя так работать, понимаете? Ну нельзя. Этот другой театр схватил эту пьесу, не глядя. Раз это Галич, ой, простите, я проговорился, то берем и все. Понимаете? А я, он даже не захотел выслушать, какие у меня гениальные мысли, которые я выдавал, во всяком случае, гениальные, понимаете, для того, чтобы улучшить пьесу. Нет, некогда, понимаете? Поэтому московские драматурги решают свои творческие, этические, идейные, мировоззренческие проблемы в Москве, а в Ленинград в порядке периферии посылают пьесы для распространения в театры, в которых больше мест. Ясно, понимаете? Что же было делать в этом случае, понимаете? Вот поэтому, ввиду того, что с москвичами контакт разладился, а ленинградцы уехали в Москву, понимаете, я и завел при театре комедии группу молодых авторов, которые молодые, энергичные, разного возраста при своей молодости они. И мы работаем такой на несколько новых основаниях. Понимаете? В чем новизна этих оснований? Понимаете? Вы знаете, каждый из вас, какова разница между воспитанием актера в коллективе театра или на эстраде, где он одиночка, номер. Правда? Что коллектив содействует росту творческому. Поэтому, когда у меня накопилось 12 молодых авторов, то я пришел к заключению, что их с ними не надо отдельно и персонально беседовать, а их надо объединить в некое объединение, которое советует и друг другу кое-что. То есть, чтобы был бы авторский коллектив. На это уходит очень много времени и энергии. Я думаю, что в этом зале сидит минимум 50% главных режиссеров. Они понимают, что такое труппа, и что такое иметь дело с труппой, с коллективом, правда? А когда у вас кроме коллектива актеров есть еще коллектив авторов, то это тоже получается достаточно добавочная нагрузка, ибо это все люди с самолюбиями, с нервами, так сказать, с позывами, претензиями и все, что хотите. Но все-таки в результате этими усилиями нам за последние 2 года удалось выпустить ряд пьес, которые получили всесоюзное распространение. Вот мне кажется, это чрезвычайно важным фактором, что пьесы, которые выходят усилиями театра и творческими усилиями, так сказать, связи театра с драматургом, получают распространение. Надо вам сказать, что к числу этих пьес, одна из первых пьес, которая таким образом родилась в тесном контакте с театром, была кресло номер 16, которая была отвергнута московскими театрами, потом после работы с Ленинградским театром комедии вышла в Ленинграде, после чего Московский театр имени Маяковского ее поставил и до сих пор играет. Все, он подошел к этому тоже организованно, правильно, хорошо. К нам на спектакль выехала бригада во главе с режиссером, главными исполнителями. Посмотрели спектакль, убедились, что спектакль принимается, все хорошо. Вот. Затем мы выпустили, так сказать, силами этой нашей мастерской или содружества, «Что скажут завтра» комедию, которая идет 2 года, «Трехминутный разговор», который идет в 48 городах уже, «Рассказ одной девушки» и последнюю, 5-ю уже пьесу, «Четверо под одной крышей», отрывок из которой будем показывать в исполнении народных артистов Ускова, Зарубиной, артистов Люлько, сегодня вечером на этом концерте. То есть уже 5 советских комедий создано таким образом. Если кто имел дело с жанром комедии, может оценить, что это не так просто, не так легко. Я, конечно, понимаю, что ни один из присутствующих в этом зале, в силу квалифицированности присутствующих, не подумает, что за 1,5 года, когда существует это объединение, оно может достичь уже абсолютных результатов. Что за 1,5 года можно вырастить целую группу драматургов. Правда? Всем понятно, что это слишком малый срок. Это непонятно только газете «Советская культура». Понимаете? Но ей непонятно много еще театральных вопросов, мне кажется. В результате, на сегодня, поставив уже 5 пьес, которые родились в театре, мы имеем еще 4 законченных пьесы членами нашего объединения. Это «Левидовый», 4-е измерение, новая пьеса, Угрюмова «Чемодан с наклейками», Тверского «Один шаг» и «Алаверт на острове на Буяне». То есть еще 4 комедии готовых у нас имеется. Теперь, товарищи, вот это наш метод работы, то есть собрать талантливую молодежь, талантливых людей. Причем надо вам сказать, что опыт показывает, что талант драматурга распространен природой среди различных профессий равномерно, немножко меньше в Союзе писателей, так сказать. Поэтому наши авторы – это юристы, астрономы, педагоги, разные люди, понимаете ли. И в той мере, в какой наш репертуар будет распространяться по стране, а сейчас он даже распространился, как кресло номер 16 уже в Румынии и в Чехословакии идет эта комедия, в той мере этот опыт будет оправдан. Вместе с тем, рекомендуя какое-либо новое лекарство, новое средство, надо быть объективным, понимаете? Если некий фармацевт изобрел средство против головной боли, после которого выпадают начисто волосы, он обязан предупредить, понимаете? Что головная боль проходит, но будут последствия. Поэтому и я, понимаете, не хочу просто пропагандировать этот метод, не указав на его, так сказать. Ну, во-первых, я уже говорил, что это очень трудно, что на это у меня лично уходит не менее 50% всех сил. Понимаете? А остальные 50 остаются на театр, на постановки, на труппу и так далее. Второе. Отмечается ли где-либо такая героическая работа? Нет. 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 Премируется ли? Нет. Понимаете? Что все театры, которые пользуются чужой работой, существуют на тех же почтенных основаниях, что и я. Понимаете? Далее. Возбуждает ли это, скажем, уважение и восхищение? Наоборот. Понимаете? что наша пресса явно раздражена этим обстоятельством. Понимаете? И литературная газета, и советская культура, которые никогда не раздражали режиссеры или театры, или худруки, которые не ведут никакой работы с авторами. Понимаете? Это их оставляло совершенно спокойными. Они уже успели раздраженно высказаться в том направлении, что я пошел не по тому пути или что-то такое. Понимаете? Вот. Так что я не могу безоговорочно рекомендовать этот путь для любителей спокойной жизни. Нет. Я, правда, его уже не брошу, понимаете, потому что мой эксперимент рассчитан на больший срок. Понимаете? Понимая, что за 2 года тут ничего не сделаешь, что для роста автора нужно, может быть, 5-6 лет, я продолжу этот эксперимент. Но те, которые захотят этому подражать, учтите, он приносит неприятности. Понимаете? Причем с газетой «Советская культура» у меня установились великолепные отношения в этом плане. И прекрасные способы полемики, которые я тоже хочу порекомендовать. Может, вы тоже на местах расскажете, как можно тут действовать. Когда я на заседании художественного совета указал этой газете на ее ошибочное положение в этом вопросе, то в отчете об этом заседании было написано, что Акимов безуспешно пытался защищать свои пьесы от нападков. Понимаете? Сегодня, поскольку я снова говорю, что газета занимает в этом позиции, так сказать, неверную и глупую позицию, то вы в следующем отчете прочтете, что с трибуны съезда невразумительно что-то болтал Акимов. Понимаете? Вот этот способ полемики, конечно, не очень новаторский, я бы сказал, но и не самый роскошный. Я думаю, товарищи, что вопрос этот, создавать свой репертуар или не создавать, поднимает один очень важный принципиальный вопрос, который мы можем, собственно говоря, свободно решать в ту или другую сторону. Это нужно ли творческое честолюбие? Понимаете? Ведь, скажем, ставя проверенные другими театрами пьесы, можно действительно обеспечить более благополучную жизнь своему театру. Понимаете? Потому что вещь принципиально, вопросы будут уже проверены. И это желание первым показать, первым внести новый вклад, правильно оно или неправильно? Я думаю, вы знаете, что оно все-таки правильно. Что если бы наши физики стояли на позициях МХАТа, то они предоставили бы американцам первым запустить ракету. Понимаете? Пусть попробуют, мол, как у них получится, а тогда мы тоже сделаем. Понимаете? Но для общего движения культуры вперед надо каждому стремиться сказать и сделать первым все, что он может сделать. Ну, кто не может, тот пусть не пытается. А кто дерзает, пусть пытается дерзать. И мне кажется, что это будет правильно. Я думаю, что основное. Вот мне очень понравилась одна фраза в основном докладе. Одна фраза Александра Васильевича. Что нужно искать новые формы работы ВТО. Действительно необходимо искать, понимаете? И я вам должен сказать, что надо экономить время. Вот мне думается, что мы уже научились при помощи наших главных бухгалтеров экономить средства, деньги, доски, понимаете? Но вот время мы как-то мало экономим. Я думаю, например, что если бы основной доклад был отпечатан в виде брошюры, который мы бы все прочли и весь первый день использовали бы на дискуссию, на сообщение с мест, было бы правильнее. Понимаете? Я думаю, что надо научиться и найти более прогрессивные способы обмена мнений. Понимаете? Ну, например, в нашем ленинградском отделении ВТО нет других способов общаться, как обсуждения. Видите? Я ужасно люблю совещания. Товарищ, я с детства обожаю совещания. Но я уже не могу, понимаете, я лично. Я понимаю, что молодые кадры, которые впервые входят в полосу совещаний, они еще дольше выдержат. Но нам надо искать что-то более лаконичное, что-то более энергичное. Я, например, выдвигаю такую просьбу будущему совету ВТО, чтобы хоть наше отделение могло бы многотиражку издавать. Понимаете? Что если по Ленинграду невозможно сделать театрального журнала, то такая же многотиражка, которая имеется у крупных театров по линии отделения ВТО, могла бы очень много дать, потому что мы бы выступали там лаконично, по конкретному поводу, и могли бы обмениваться быстро мнениями. Я думаю, что основная проблема, которая стоит перед нами, перед всеми театрами, и в которой нам и министерство наше, и театральное общество должны, и сами мы должны оказать максимальную помощь, это следующее, что у нас очень много прекрасного. У нас огромные возможности, но они мало использованы. Я не могу отделаться от такого ощущения, что потенциальные силы нашего театрального фронта, нашей молодежи, нашей режиссуры, нашей драматургии гораздо больше, чем то, что получается. Есть какие-то организационные препятствия. Не только в смысле законов, но в смысле традиций. Эти шапки, понимаете ли, на которые уходит половина статьи. Эти торжественная часть, на которую уходит половина заседаний. Эти какие-то ритуалы, понимаете ли. И отсутствие, понимаете ли, сноровки быстро и оперативно расставлять силы на их места. Я не знаю, товарищи, тут я знаю, что многим моим коллегам чрезвычайно не нравится, так сказать, перспектива театральных конкурсов, понимаете. Я не фанатик данного конкурса, но я как пророк или сибилла на треножнике хочу, так сказать, возгласить. Если не будет конкурсов и не будет других средств для того, чтобы усиливать и комплектовать оперативно труппу, то наш театр загниет, товарищи. Это факт, понимаете? Как это не неприятно, но других средств нет. Поэтому нужно нам сейчас заботиться об одном – чтобы те здоровые, творческие, талантливые силы, которые есть у нас в театре, найти средства, чтобы быстро и оперативно поставить их на ответственные участки. И тогда ведь у нас сейчас наша армия искусств, понимаете, театрального искусства, представляет собой, по-моему, пейзаж, который бывает только при быстром отступлении. Понимаете, когда разведчики, понимаете ли, и пионеры перемешаны с обозом. Понимаете? И в этих условиях вести бой очень трудно. И момент организационный, момент правильного построения сил и правильного распределения обязанностей, чтобы действительно каждый театр, сообразно своим средствам, сообразно своему положению, ощутил бы и свои моральные обязанности перед Родиной, сколько он может сделать и что он обязан сделать, вот это самое важное. И если мы не сумеем сдвинуться в организационном плане, то мы не подвинемся и в творческом. Поэтому вопросы организации, на мой взгляд, сегодня являются самыми верными, самыми насущными, и в этом направлении нужно применять все усилия.